Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта». Еще у Максима много разных регалий и должностей, и род занятий очень богатый, о чем мы сегодня тоже как-то вот косвенно хотелось бы этого все равно коснуться. Здравствуйте, Максим. Спасибо вам огромное, что вы нашли время для нас.
Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно, что я приглашен на такую важную и нужную передачу, и я постараюсь ответить на все вопросы, рассказать о главной, пожалуй, сфере деятельности, о помощи молодым людям, которые хотят направить свою творческую и техническую энергию в развитие инженерных навыков.
А вот давайте с этого и начнем. Ведь вы очень много чем занимались, много разных у вас было точек приложения ваших талантов, но сейчас вы действительно занимаетесь вот этим проектом «От винта», фестиваль «От винта», я так понимаю, там еще фонд, об этом тоже можно, конечно, поговорить. Но это так или иначе, да, направлено на развитие детей, на развитие юных наших молодых людей. Поэтому хотелось бы, конечно, узнать, что это за фестиваль.
Да, смотрите, с 2005 года фестиваль «От винта», который в полном режиме называется Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От винта», был первым, кто начал возрождение именно научно-технического творчества в нашей стране, потому что на протяжении 90-х годов, после того, как «Новая Россия» начала активно развиваться, к сожалению, не было подобных фестивалей и проектов, которые бы объединяли научно-техническое творчество молодежи. В 2005 году Виктория Соболева, которая является руководителем фестиваля, выступила с идеей и инициативой создать подобный форум, на который сначала привозили, ну, буквально вязаные самолетики, какие-то картонные модели, поделки и так далее. И было понятно, что, к сожалению, научно-техническое творчество в том смысле, в котором мы, люди среднего возраста, его понимаем, там, со времен журнала «Юный техник» и так далее, оно не существует. Но за достаточно короткий срок, благодаря в том числе участию руководства страны, которое обратило внимание на этот фестиваль, и в рамках Международного авиакосмического салона он проходил несколько раз, Владимир Путин лично приезжал, поддерживал молодых ребят. Так вот, это участие дало очень серьезный толчок развитию фестиваля. И за короткое время мы видели, что вот эти вязаные самолетики и картонные модели стали превращаться в более или менее интересные проекты. А сегодня уже несколько поколений вот этих молодых инженеров сменились, и теперь люди, которые ранее были просто участниками фестиваля, стали наставниками. Они привозят уже своих учеников. И это очень серьезные проекты, которые имеют очень серьезные перспективы. Министерство промышленности и торговли, под эгидой которого проходит фестиваль, сейчас расширяет активно географию демонстрации этих проектов, этих идей, этих концепций и разработки ребят молодых. Они выставляются и в странах Азии, Ближнего Востока и до недавнего времени в Европе и в США.
А какой возрастной все-таки, какая возрастная группа участников фестиваля?
На данный момент мы движемся в фарватере, так сказать, официальной статистики, и у нас молодежь в стране определена до 35 лет, и участники фестиваля «От винта» — это люди до 35 лет.
То есть взрослые уже.
Ну, скажем, они не только взрослые, но и те, которые там, дошкольники тоже там есть. они тоже представляют какие-то свои разработки, может быть, наивные, но главное ребят подтянуть с самого начала, да, чтобы они поняли, что есть перспектива, что если они будут в этом участвовать, то они могут в дальнейшем свои навыки и компетенции развить до того, чтобы начать работать в крупных компаниях, конструкторских бюро, стать по-настоящему серьезными инженерами и чего-то добиться. Ну а взрослые ребята, молодые специалисты, мы их называем взрослыми, но тем не менее они до 35 лет, они уже предлагают к реализации большие, серьезные разработки. Вот недавно закончился Всемирный фестиваль молодежи, где большая экспозиционная программа от Винта в виде международного технологического хаба была представлена. И там 100 разработок лучших смогли увидеть делегаты из более чем 100 стран мира.
На самом деле, говорить об этом, конечно, без вашего личного бэкграунда, без того, чтобы спросить вас о вашей вообще истории, как вы к этому пришли, чем вы мотивированы, что вас к этому подтолкнуло. Ведь давайте немножко для наших слушателей объясним, что вы более 10 лет работали с Михаилом Задорновым, вы делали с ним программу «Неформат» и множество других проектов. И вообще, в принципе, вы человек такой опытный в медиасфере, занимались медиа, радио, писали книги, вы продолжаете читать какие-то лекции, встречаетесь со слушателями, зрителями, молодежи. То есть вы очень, очень активный житель нашей страны, активный гражданин с активной жизненной позицией. Это, конечно, восхищает. И не говорить об этом мы не можем, потому что, возможно, нас тоже слушают какие-то старшие школьники, студенты. И я бы, конечно, вас попросила себе рассказать. Это очень интересно.
Применительно к фестивалю, на самом деле...
Можно и не применительно к фестивалю.
Вообще, как все началось?
Да, мое
знакомство,
началось?
Мое знакомство с фестивалем началось с того, что Михаил Задорнов, с которым я работал долгое время и действительно вел программу в прямом эфире, мы были дружны. И я могу сказать, что этого человека я знал очень хорошо, в каком-то смысле я могу назвать его своим учителем. Он действительно очень глубоко погруженный во многие вопросы инженер, ведь он выпускник МАИ и является, между прочим, автором некоторых разработок.
Да, умнейший человек.
Да. И Михаил Николаевич меня в свое время познакомил с Викторией Соболевой, которая руководила фестивалем от Винта, она бессменный руководитель этого фестиваля, сказал, что вот может быть интересное какое-то взаимодействие. Мы пообщались с Викторией, и она предложила посотрудничать по некоторым проектам фестиваля. Ну, к тому времени, конечно, я был уже сложившимся медиа-менеджером, так назовем, там, за плечами была и работа на радио, на телевидении и там, в кино, вот. Но сама по себе... Вот эта идея, как вы сказали, чтение лекций, да, или открытие некоего опыта для молодежи, она всегда очень интересна, потому что когда мы проходим становление, как, ну, уже складываемся как личность, мы хотим этот опыт свой передать. И мне отрадно, что у меня получается разговаривать с ребятами, которые являются именно технически подкованными, потому что я сам по себе гуманитарий. Но открывая вот этот технологический мир, я его познаю и иду вместе с ними. Мне очень интересно то, чем они занимаются. Мы придумали несколько проектов, которые позволяют скрестить какую-то
творческую
составляющую, да, и техническую. Мы сделали несколько проектов, как я сказал. В частности, у нас есть большое направление, называется оно «Артпром». Это искусство в промышленности и промышленность для искусства. Скажем, мы провели конкурс анимационных фильмов на технологическую тематику, и на данный момент там уже более 300 участников, которые представляют свои интересные концепты, различные истории именно в виде технологической анимации. А анимация является самым простым, понятным и доступным языком, с помощью которого вы можете объяснить очень сложные вещи. Ну, моделируем ситуацию. Молодой человек придумал что-то такое, что перевернет мир. Там, мир технологий.
Да, робота какого-нибудь.
Как об этом рассказать? Раньше для этого ему необходимо было там рисовать какие-то чертежи, пытаться добиться у руководителя вуза или там школы, или кванториума каких-то денег на создание модели, потом эту модель представлять и так далее. Сейчас наша идея заключается в том, что он может с помощью простых программ, алгоритмов и способов нарисовать это, создать это в виде 3D-анимации или просто в виде некоего анимационного проекта, что позволяет потенциальным потребителям этого продукта, в том числе крупным корпорациям и так далее, получить демонстрационный ролик там, продолжительностью 5 минут, в котором все объясняется. И вот совсем недавно, в январе этого года, 24-го, в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Мультпром» промышленной анимации, где были получены гранты, грантовые премии от 100 до 250 тысяч рублей на как раз создание вот этих анимационных роликов. Как я уже сказал, арт-пром и вообще искусство, оно очень широко предложено, в том числе в технической сфере, например, микрофоны, любая техника для звукорежиссера. Все, что касается радиотехнического комплекса, это создают инженеры. Это очень важно. И мы, люди, которые занимаются искусством, не всегда задумываемся о том, сколько вложено труда в то, чтобы вот эта кукла на сцене театра Образцова вдруг ожила и пошла. Чтобы вот этот звук, который вы сейчас слышите, пронесся через волны эфира, достиг радиоприемника, и в итоге вы это слышали. То есть все, что казалось когда-то чудесным, становится реальностью. Есть такое понятие метакультура в технике. Это понятие заключается в том, что мы, писатели, создатели каких-то произведений, придумываем что-то, что могло бы улучшить мир. А дальше инженер берет эту идею и начинает ее реализовывать, вдохновившись вот этим проектом, который пока является просто фантастикой. Мы наблюдали уже даже во время нашей жизни, как вещи, которые раньше казались просто немыслимыми, сейчас реализованными. Там интернет, какие-то генетические разработки, которые позволяют человеку быть более здоровым. То есть сейчас, например, там всего лишь 10% рака неизлечимы, а всего лишь там 30 лет назад их было порядка 30%. То есть насколько далеко мы шагнули вперед. Опять же, история с ковидом, который благодаря ученым от медицины позволил нам, собственно, преодолеть это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева, и напоминаю, что у нас в гостях Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта». Вы знаете, вопросов миллион, времени мало, очень много чего хочется спросить. Но, Максим, давайте посмотрим, значит, на этот разговор вот с какой стороны. Понятно, что кадры решают все. Вообще, это успех любого предприятия, любой компании, любой даже самой маленькой фирмы и вообще всего. Кадры решают все. Человек должен находиться на своем месте. Желательно. Понятно, что не всегда это получается. Кто-то в силу обстоятельств жизненных, трудностей, неправильного жизненного выбора, ну, занимается не тем, чем мог бы, давайте назовем это так. И уже что-то поменять, коней на переправе менять очень трудно, потому что надо кормить семью, это особенно если касается мужчин. Надо уже какие-то обязательства выполнять жизненные, и поэтому нет возможности искать себя. Но ведь мы все равно обладаем широчайшей тягой к познанию, и человеческая тяга к самоулучшению, рефлексии, она никогда не заканчивается. Это прекрасно. Это прекрасно, хорошо, когда есть какой-то внутренний стимул постоянно меняться и что-то искать. Вот вы уже человек состоявшийся, много чего делали в этой жизни. Вы сейчас делаете интересные проекты, не один, так уж положа руку на сердце. Когда вы смотрите на молодых людей, когда вы общаетесь с ними, вот что вам хочется им сказать? Вот если к вам придет какой-нибудь 17-летний парень и скажет: Максим Юрьевич, вот не знаю, куда поступать. Родители говорят на экономические, там, на юридические, а я вот хочу туда. А они мне говорят: не надо, ты вот, в общем, ничего не добьешься, если ты станешь, например, поваром или инженером. Но вот у меня душа лежит, например, вот какой-то такой другой совсем профессии, или врачом, кем угодно. Вот этот вопрос мнения родителей, да, вот эта проблема, и мнение самого ребенка, они же очень часто сталкиваются. Точка вот этого вот преломления, она где находится? Как поступать, на ваш взгляд?
Ну, вопрос, на самом деле, очень
обширный,
да, и
многогранный. Вопрос самоопределения, конечно.
Я считаю так, если там парень или девушка знает, куда она хочет поступать, куда идти дальше по жизненному пути, то это необходимо лишь поддержать со стороны родителей. Конечно, моделируем ситуацию. Я предполагаю, вот есть молодой парень, который говорит: я хочу стать актером. Для любого родителя, да, ну, актерская профессия или там, не знаю, музыкантом, да, ну, все как-то легковесно. Конечно, любой родитель, любой отец хочет сказать: сынок, лучше иди вот в техническую профессию, там ты никогда не пропадешь. Но если у парня или у девушки горят глаза, и он действительно хочет заниматься этим, то можно лишь попытаться передать свой опыт, рассказать об историях, которые известны, о том, что там твой друг или знакомый пытался пройти этот путь, и у него, может быть, к сожалению, не получилось, а может быть и получилось. И всегда сказать, что там, я буду тебе помогать. На мой взгляд, именно помощь со стороны родителей, какими бы ершистыми ни были дети в момент переходного возраста, она помогает, позволяет детям преодолевать вот эти сложности, эти трудности. Это первая грань или одна из граней. Конечно, я уже коротко сказал, на мой взгляд, нужно идти в технические профессии с точки зрения образования. Потому что если ты являешься инженером, ты всегда сможешь стать радиоведущим
писателем
или писателем. Но если ты, как я, например, являешься журналистом, то для тебя будет очень сложно уйти в технические
стать инженером.
Абсолютно точно. Я сейчас...
Это интересно, кстати, очень.
Я сейчас, работая по одному из своих направлений в сфере вот технологического предпринимательства, могу сказать, что я открываю очень многое для себя и жалею, что у меня нет технического образования, а всего лишь гуманитарное. Да, конечно, многие вещи я постиг, познал, и, вероятно, я бы смог на равных общаться, там, скажем, со студентами первого-второго курса технических университетов или институтов, но это не означает, что у меня те фундаментальные знания, которые были не заложены еще в свое время, они в достаточном количестве присутствуют, потому что это все равно какая-то поверхностная история. Так что да, лучше идти в технические специальности, особенно сейчас. Всегда стать гуманитарием мы успеем, и актерами тоже.
Но это же тоже область приложения талантов, каких-то склонностей. Например, философом ты не всегда успеешь стать, кандидатом философских наук. А кто-то вот создан для этого, ну, согласитесь.
А вот это первая часть. Если у парня или девушки горят глаза, и он хочет стать философом, учителем, медработником,
да,
или, допустим, оператором дронов в сельском хозяйстве, вот он прям хочет, он этим занимается. Это, я считаю, что родителям только это нужно поддержать. Нужно уметь увидеть вот в ребенке вот эту искру. И я понимаю, что многие родители сейчас так фыркнули, сказали, что, ну, мой вообще ничем не хочет заниматься, вот сидит целый день за компьютером. Нужно беседовать с ним. Нужно пытаться выяснить, что, какие сферы ему могут быть интересны. В крайнем случае, есть прекрасные сейчас возможности провести тестирование молодого человека и выяснить, к чему он имеет склонности. То есть, возможно, это управление, возможно, экономические какие-то специальности. Хотя он сам даже это может не высказывать никак. Ну, в силу замкнутости или каких-то других причин. Но то, что у родителя, у каждого есть ответственность перед своим ребенком довести его до какого-то момента, до уровня и дать дорогу в жизнь, путевку вот эту в жизнь, это несомненно так. Конечно, нельзя пускать это на самотек, говорить: а, занимайся чем там хочешь, я пойду, так сказать, посмотрю сериал.
Еще один вопрос из разряда психологического консультирования, но я просто не могу его вам не задать. А если человек в середине своей жизни, вот мужчина, например, вдруг понимает, что он занимается не тем, переживает по этому поводу острый кризис, в бессмысленное страдание уходить не будем, Виктор Франкл это все отрицает, мы его будем слушать, представим, что это страдание ведет тебя, ну, к какому-то светлому решению, правильному. Что делать, на ваш взгляд?
Ну, мое мнение очень простое. Мне кажется, что любой мужчина, ну, окей, там 95% проходят через так называемый кризис среднего возраста.
Конечно, я поэтому
спрашиваю, да. Когда к 30 годам ты там добиваешься чего-то в жизни, и вдруг ты осознаешь, что, может быть, это не то, чем ты хотел заниматься.
Да и к 40 тоже.
Ты там молод, здоров, у тебя впереди, кажется, вся жизнь, а ты уже вот, ну, что-то сделал, и, вероятно, не совсем то. На мой взгляд, спасение в очень простых вещах. Это четкое следование своей цели. Подумать, что в начале жизни ты хотел принести в нее. То есть, как ты хотел эту жизнь пройти. Многие из нас забывают про какие-то свои детские мечты. И, на мой взгляд, как раз именно 35-40 лет – то время, когда свои детские мечты можно реализовать. Например, я в юности хотел стать музыкантом. Но так не получилось. Я стал журналистом, достаточно успешным. И, как я уже сказал, работал на радио, на телевидении. Но к 30 годам я вдруг понял, что я хочу реализовать свою детскую мечту, там, юношескую, и записать музыку, которая у меня есть. В итоге я собрал музыкантов, мы репетировали, выступали. Некоторые песни были достаточно популярны, они звучали на радио, звучали в различных фильмах. И, на мой взгляд, хотя я и не стал колесить, так сказать, по стране,
с гастролями,
по маленьким клубам, да, с гастролями, я реализовал в каком-то смысле свою мечту, да, и, на мой взгляд, это и есть преодоление вот этого кризиса среднего возраста. Дальше мне всегда нравилось писать. Ну, поскольку я сам журналист, но мне хотелось написать что-то серьезное, то есть какую-то книгу. И я засел за нее, написал первую книгу, которая была издана в издательстве «Эксмо» в 2005 году. Следующая была издана в 2014, потом в 2019, и вот в этом году выходит новая книга. То есть я продолжаю писать, реализовываю свой...
Расскажите, пожалуйста, о своих книгах, буквально пару слов. Что выйдет вот сейчас?
Я начинал как писатель комедийный,
да.
И первые две книги «Штурм России» и «Первый человек на Марсе» — это чистые комедии положений. Собственно, благодаря в каком-то смысле Задорнову они стали такими, потому что он почитал первую мою книгу, сказал: «Это очень интересно, продолжайте писать». И, вдохновившись этим, я начал там свои вирши дальше класть, так сказать, на бумагу. Книги получили неожиданно хорошие отзывы от критиков, и я продолжил этим заниматься. Следующая книга была «Ключевой». Это уже была такая социальная фантастика и совершенно иной жанр. Выпустила «Эксмо». Книга была продана... Сначала первый тираж был продан, потом второй, и вот сейчас я закончил книгу, которая называется «Время снежинки». Это тоже такой социальный, научный, научно-фантастический роман, который, на мой взгляд, очень увлекательный, и в этом году издательство АСТ его готовит к печати. Я надеюсь, что если будет возможность у наших слушателей, они смогут прочитать книги. Это художественная литература. Вот она достаточно легко читается. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю в наше читательское сообщество, так сказать.
С удовольствием. Спасибо огромное. Я напоминаю, что у нас в гостях Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта», и, как мы уже успели обговорить, писатель, режиссер, актер, музыкант. В общем, искали медь, нашли золото, как я уже сказала перед программой. И мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью представляю вам еще и еще раз нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта», писатель, актер, музыкант. И вот об этом-то еще хочется вас спросить. Максим, буквально еще немножко вас попытаю, мы вернемся к фестивалю «От винта». Вы очень много всего пробуете, и очень много всего делаете хорошо, я так понимаю. Но ведь, чтобы это не было дилетантством, нужно очень хорошо себя понимать, в первую очередь, понимать свои желания, свои потребности, что ты можешь, что нет, на что тебя хватит, на что не хватит, правильно распределить свое время, чтобы не улететь в невроз от вот этого напряжения постоянного, от этого вот бега, все успеть, все сделать, вот этот тайм-менеджмент, как-то правильно все загрузить в свою жизнь, синхронизироваться с ним. Как это у вас все происходит? Как вы все успеваете?
Ну, я стараюсь не лениться. Это очень просто.
Да.
Потому что лень, она, к сожалению, съедает очень много нашего времени.
Прокрастинация.
Мы, да, зачастую погрязаем в каких-то телеграм-каналах или в просмотре сериалов, или в прослушивании, там, не знаю, музыки, или просто в ничего не делании. И вот эта ленность, она, к сожалению, убивает любую инициативу. Да. С ней надо бороться. Надо, причем, на мой взгляд, есть возможность не ехать на лифте, а идти пешком, лучше это сделать. Есть возможность, там, не знаю, не брать машину, а прогуляться по свежему воздуху, лучше... Вот буквально начиная с этого. Самодисциплина приходит, когда ты ставишь себе определенные временные рамки, вы очень правильно сказали. Я понимаю, что я должен закончить эту книгу к такому-то числу. И я все делаю для того, чтобы я ее закончил. Я понимаю, что я должен написать сценарий фестиваля «От винта» к такому-то числу. Я не откладываю это на последний срок, я пытаюсь это сделать сейчас. Потому что лучше я потом еще раз перечитаю, свежим взглядом посмотрю, да, как это все выглядит, как это звучит, как это читается. И, может быть, внесу какие-то исправления. На мой взгляд, большая проблема наших музыкантов, артистов, да и инженеров тоже, что мы начинаем выдавать неготовый материал. То есть что-то делая и пытаясь это сдать как можно быстрее, а это происходит почему? Потому что мы не выдерживаем сроки и начинаем делать все в последний момент. Когда мы это выдаем, мы потом сами через некоторое время замечаем, что мы что-то там не доделали, что-то не дожали. Да, а вот это самое печальное, потому что это уже, как говорится, слово не воробей, оно уже вышло на широкую публику, и ты потом думаешь, да, надо было мне вот так сделать. Я стараюсь этого избегать, стараюсь сначала подготовить проект, рассмотреть его со всех точек зрения, со всех сторон, и дальше дать ему возможность уже жить. Что касается оценок, то их, конечно, дают зрители, слушатели, читатели, посетители, например, там, тех же самых экспозиций фестиваля «От винта». Ведь научно-технологическое творчество, как и любое творчество, оно содержит в себе элемент ошибки, и это как раз вот тот небольшой изъян, который позволяет алмазу стать бриллиантом. Вот творчество, некоторые шероховатости, которые там есть, они абсолютно допустимы. То есть это же не константа в финальном виде. Но через творчество происходит становление в том числе и технической инженерной мысли. Человек, создавая какие-то проекты, модели, глядя на то, как реагирует на это публика, как реагируют на это эксперты. Вот приведу очень короткий пример. Мы сейчас делаем, я работаю на телевидении, делаем специальный репортаж, посвященный создателям новых двигателей. У нас большое количество людей, которые считают, что они изобрели вечный двигатель, и вот-вот он там, так сказать, изменит весь мир. Мы нашли троих таких студентов, которые представили свои двигатели. Но, кроме того, чтобы просто рассказать о них, мы поехали, наши съемочные группы, которые я отправил, они поехали на производство, на сами предприятия, которые это создают, авиационные предприятия, там, предприятия электродвигателей и так далее. И эксперты, рассмотрев этот проект, дают комментарии. И потом я общаюсь с ребятами, которые это там создавали, и они говорят, да, это очень важно, что мы получили обратную связь. Мы знаем, что нужно доделать сейчас. Потому что они свое вдохновение не потеряли. То есть никто не сказал им, вы делаете совершенно не то, это должно быть не так и так далее. Они все равно, вот эта искра в них горит, но теперь они получают очень четкое направление и, может быть, не сделают дальше ошибок. Так вот, на мой взгляд, как раз сила фестиваля «От винта», как научно-технического форума для молодежи, позволяет найти вот эту коммуникацию между теми, кто уже прошел этот путь, серьезными специалистами, экспертами, корпорациями и теми, кто это только начинает. Вот коммуникация, взаимодействие, передача опытом и обмен ими – это ключевые моменты, которые важны в образовании такого рода.
Как попасть на этот фестиваль? Вот кто-то нас сейчас услышит и заинтересуется наверняка.
Фестиваль «От винта», он действует под эгидой Министерства промышленности и торговли. Очень легко найти в поисковиках по ключевым словам фестиваля «От винта» официальный сайт. Там есть информация, которая дает понимание, когда будут проходить форумы. Ведь фестиваль «От винта» — это не просто один фестиваль, это некая цепь мероприятий, где есть возможность у людей из разных уголков нашей страны и даже мира представить свои разработки и концепции. Заполняется форма, отправляется там на официальную почту или по форме, которая приложена на сайте, в разных вариантах по-разному, и дальше происходит отбор. Люди направляют, эксперты фестиваля с техническим образованием, как я уже сказал, те наставники, которые проходили горнило фестиваля в прошлые годы, они оценивают эти проекты и приглашают участников на там, представление в рамках экспозиции своих проектов. Это вот совсем недавно было в рамках Всемирного фестиваля молодежи, и впереди еще несколько проектов в этом году. В том числе бывают и зарубежные выставки, например, в прошлом году это было в Дубае, да, Дубай-экспо.
Угу. Вы сказали ключевую вещь про лень, конечно, и про организацию своего времени очень правильно. Но, понимаете, в нашем детстве это еще как-то было более-менее понятно, как это делать. А сейчас в засилье информационное, гаджетов, планшетов и всех прочих приспособлений, в общем-то, для отвлечения, скорее, детей от мысли, чем от привлечения к ней, не знаешь зачастую, что делать, Максим. С одной стороны, все открыто, всем можно заниматься. Вот, пожалуйста, фестиваль. Вот, пожалуйста, тебе все вузы. Бери дороги все тебе, не нужно ничего практически делать из того, что мы еще делали там, я не знаю, 15-20 лет назад. С другой стороны, из-за этого изобилия ребенок вообще впадает в анабиоз. Я это просто вижу постоянно, потому что у меня дети, у моих друзей дети, и мы все боремся с тем, чтобы вытащить ребенка из гаджетов. Вот, честно говоря, множество моих усилий, львиная доля моих усилий направлена на то, чтобы у меня дети занимались делом. Просто вопрос, а что дальше, Максим, а что дальше? Вот эти люди, которые участвуют в вашем фестивале, как они свое время распределяют? Они же как-то к этому пришли. Это же долгий путь трудов и усилий.
Да. Я считаю, что главное, чем фестиваль может помочь не только участникам, а и зрителям, коих значительно, многократно больше, чем участников, это то, что он вдохновляет их на то, что такие победы возможны. Мы показываем опыт какого-то там ребенка из небольшого села, который придумал какую-то идею. И эта идея, благодаря фестивалю и подобным проектам, их сейчас существует много у нас в стране, и сейчас вы абсолютно правы, возможностей значительно больше, чем, например, в 90-е годы и даже в 80-е. Сейчас все устроено так, что твой проект может попасть, твоя идея может кого-то заинтересовать. Очень просто. Идем в школу, находим учителя. Всегда есть преподаватель, который отвечает вот за такого рода направление. У них есть выходы на различные фестивали, в различные олимпиадные движения и так далее. И начинаем постепенно работать, начинаем предлагать свой проект. Это в любом случае будет подниматься по вот этим ступенькам выше. Мы, конечно же, сталкиваемся с тем, что дети очень сильно перегружены сейчас учебой. Не знаю, насколько это хорошо или нет, звучат, например, мысли о том, что нам нужно пересмотреть наш образовательный процесс. Но если взять, допустим, школьников там, российских и школьников немецких, так вот в 9 угу. классе немецкие школьники поют песни и лепят из пластилина. А российские школьники решают задачи из высшей математики. И что лучше, не очень понятно. То есть, с одной стороны, это некая инфантильная, но условно гармоничная, как они считают, личность. С другой стороны, перегруженный, очень серьезно замкнутый вот на этом подросток наш, российский. Потому что давление на него оказывается невероятно. Ему необходимо всю школьную программу выучить, сдать ОГЭ в 9 классе. Если он не сдаст ОГЭ, он не перейдет в 10 класс. Любой колледж – это оплата образования. Это табель о рангах, которая учитывает только четверки и пятерки. Если ты хочешь на бюджет поступить в колледже, в ПТУ, да, по-старому назовем. Да. То есть система образования наша настолько усложняется сейчас, что ребенку необходимо быть прям сразу выше среднего уровня, чтобы куда-то попытаться попасть. Я не говорю про вузы, да, где там система такова, что я уж не знаю, какие из топовых вузов оставили просто ЕГЭ. Сейчас везде есть дополнительные испытания. То есть вот у тебя хороший балл по ЕГЭ, и плюс ты должен пройти еще некий отбор внутри вуза, где вуз решает принимать этого потенциального студента, абитуриента к себе на учебу или нет. Вопрос открытый. Насколько наше образование является конкурентоспособным в этом смысле, и не растим ли мы детей с психологическими травмами? Угу. Это вопрос, который требует ответа вот в ближайшее время. Я, если вы обратили внимание, Владимир Путин во время своего послания сказал, что, ну, какие репетиторы? Я не помню дословно, да, цитату. Он сказал, у нас вот как бы школа, она же должна все образовывать. Давайте репетиторов, ну, кто эти люди? Откуда у них там, кто подтверждает их квалификацию? То есть, как правило, это просто люди по объявлению, которые говорят, мы вам сейчас тут подготовим все, и у вас там будет условно 4, ну, или там 60 баллов по такому-то предмету. Но никаких отзывов, никаких реакций нет. Люди как делают? Смотрят родители, где подешевле. Да, ну, здесь дороговато, здесь тут какая-то школа, они там что-то в онлайне, наверное, это ребенка заинтересует. В итоге на ребенка валится куча мусорной информации. Просмотри это, просмотри это, посмотри то. Ему это неинтересно, его никто не увлекает, и он уходит куда? В мир гаджетов. Он уходит
отдохнуть.
Куда? Отдохнуть. Абсолютно точно. Он сидит до упора, до часа ночи тайком от родителей за этим компьютером, и когда ты ему говоришь, а ты что делаешь? Он говорит, я отдыхаю, я вот так отдыхаю. Мы отдыхали, гуляя на улице. Ну,
тут и тоже это было прекрасно.
Можно поспорить, потому что и карбид взрывали, и там...
По гаражам прыгали.
По гаражам прыгали, да, где-то... Есть выражение такое, что мужчины – это случайно выжившие мальчики. Мужчины там 70-х, 80-х. Поэтому, как говорится, истина всегда посередине, и нужно соблюдать здоровый баланс. Да, мы проводим образование детям таким образом, чтобы они имели все возможности реализовать себя. Но главное в данной ситуации не отвратить их от процесса учебы, не поставить перед ними вот этот блок, когда они уже не хотят учиться. Они хотят отдыхать, они хотят сидеть в гаджетах, они не хотят ничего делать, потому что этого слишком много.
Ну, вы такой прям вообще вопрос подняли, кстати, очень серьезный. Наоборот же говорят, что надо загружать, чтобы на лень не было времени, чтобы ребенок был занят, чтобы он всегда был при деле. А получается, что если у него нет свободного времени, он уходит вообще как бы в такое деструктивное состояние.
Я в этом убежден. Я считаю, что ребенка надо не загружать, а его надо увлекать. Угу. Это разные вещи. И для родителей, и для педагогов крайне важно найти вот эти подходы к ребенку, когда они могут его увлечь. Мы, к сожалению, ленимся, взрослые. Мы думаем, ну, мы отучились, вот у нас было все прекрасно, было там образование, перед нами были открыты все дороги, сейчас все виноваты, так сказать, ЕГЭ никому не нужен, давайте это запретим, и не дается никаких других вариантов. Либо вернуться к тому, что было в нашем прекрасном детстве, когда была и зеленая трава, так сказать, и вкусное мороженое, угу. Да, либо там, пустить это на самотек, ну, как-нибудь вырастут сами. А в итоге мы получаем то, что это наша ответственность, и не разговаривая с детьми, не посещая вместе с ними дни открытых дверей и так далее, мы сами таким образом их судьбу немножко гасим, потому что этот огонек нужно раздувать, нужно показывать им что-то интересное, показывать свой опыт, а ленность приводит к тому, что у нас нет времени общаться с детьми. Мы тратим это время на что-то другое.
Наше собственное.
Абсолютно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта». Мы тут, конечно, очень интересные вещи обсуждаем. Максим, ну, смотрите, сверхцель какая у образования, на ваш взгляд? Вот если ставить сверхцель ребенку или там юному человеку, да и мне кажется, каждый взрослый время от времени должен себя спрашивать, зачем он делает те или иные вещи в жизни. Ну, это просто полезно. Это больно иногда, это иногда очень больно, но это всегда полезно, потому что это какая-то осмысленность все же.
Такой очень-очень сложный вопрос.
Сложный, метафизический,
потому что, да,
экзистенциальный.
Очень экзистенциальный и философский, потому что сверхцель, она, как и сверхзадача, понимается каждым по-своему. На мой взгляд, это должна быть некая внутренняя уверенность, когда ты ставишь сверхцель перед ребенком, что ты делаешь все правильно и что ты сам не ошибаешься. А делая все правильно, ты можешь только отвечать за свой собственный путь. Пытаясь переложить этот путь на ребенка, заставить его двигаться таким способом, ты можешь своей сверхцелью подменить его.
В жизнь, да.
А очень важно, на мой взгляд, как раз попытаться сделать так, чтобы он сам ее себе поставил, чтобы у него была самого сверхзадача, чего он хочет добиться в жизни. Вот очень часто, спрашивая ребят, я слышу ответы такие: ну, я хочу, чтобы вот эта ракета полетела.
Чтобы что?
Я говорю, да, а зачем?
Зачем?
Дальше что? Угу. Вот мы опять приходим к вопросу о кризисе среднего возраста. Ракета полетела, что потом?
Дальше,
и вот он должен всегда давать ответ на этот вопрос. Если он есть, то это и есть сверхцель, которая всегда следует за следующей достигнутой целью. И именно поэтому, мне кажется, нужно всегда возвращаться
к себе
в детство и вспоминать, а чем я хотел заниматься. И спрашивать детей, а чем ты хочешь заниматься. Пусть он скажет в порыве даже что-то такое, чего тебя совершенно там не устроит. Ну, там, я хочу путешествовать. Не говори, да слушай, это невозможно, потому что у тебя надо заработать денег, там, какая яхта, о чем ты говоришь, кругосветные путешествия, это нереально. Попробуй с ним пройти этот путь. Или с ней, да, вот, если ты хочешь кругосветное путешествие, как ты это будешь делать? Вот давай прям пройдем это, окей, это некая идея, когда ты закончишь путешествие?
Нет, это интересно.
Что ты будешь делать дальше? И вот пусть ответит на эти цели, на эти вопросы.
Можно турагентство организовать, можно туристическим бизнесом заняться.
Ну, конечно.
Дорог множество.
Как только, вообще на самом деле план, он важен в любом деле.
Угу.
От книгописательства, где нужно четко себе составить прям план, к чему ты и от
и
чего
зачем
идешь.
Ты это делаешь.
И зачем? Арки героев, это кино, это вот все, о чем мы говорим. Ты должен четко следовать плану. Он может меняться. Если вдруг тебе пришла какая-то конгениальная идея, которая позволяет тебе скорректировать и выйти на что-то. В творчестве ты абсолютно свободен. Но если ты будешь идти без плана, то ты ни к чему не придешь. Ты сделаешь много бесполезной работы, потому что план позволяет тебе очень четко выстроить время и, самое главное, этапы того, как ты идешь к достижению своей цели. Вот как только это есть, то все получится.
Максим, ну я, знаете, о чем думаю? Ведь всегда было и есть очень много мусорной литературы, мусорных фильмов, которые создаются просто для того, чтобы затуманить кому-то мозги.
Да.
Чтобы кто-то, опять же, свою лень вот сюда отлично применил. Вот эти люди, которые создают это недотворчество, недошедевры, они же тоже чем-то руководствуются, понимаете? Тут как бы важно уходить от некого самообмана, иллюзии, в которой ты живешь вечно, считая себя там кем-то великим. Вот вы как человек, который пишете книги, я так понимаю, что пишете литературу с глубоким подтекстом. Вы это зачем делаете?
Любая, на мой взгляд, творческая единица должна очень четко понимать, что она несет в мир. Вы абсолютно правы, что к большому, огромному сожалению, мы располагаем целым контингентом людей, которым нечего сказать этому миру. Они живут лишь на основе некоего, назовем так, хайпа. То есть они вдруг стали популярными, они вдруг возомнили, что они являются лидерами общественного мнения, и они позволяют себе свою пустую жизненную позицию доносить до других, таких же людей, которые ленятся, которые начинают ее воспринимать как некую истину в последней инстанции. Это происходит подмена понятий, сотворение себе кумира. И вот эти пустышки, становящиеся кумирами, к сожалению большому, начинают влиять на неокрепшие умы. Как этого избежать? Я не так давно читал лекцию на территории смыслов, ну, это была даже не лекция, а такая кросс-сессия с разговором с молодыми людьми. Я показывал им музыку и субкультуру начала 90-х, и там, условно говоря, мистер Малой и так далее, такого плана. И там нынешние люди, которые стали, некоторые из них, иноагентами, такие как Моргенштерн, например, или инстасамка, что они несут в мир? И мы выяснили, что вот эта пена, она, к сожалению, присутствует всегда. Вот это сериальная жвачка для глаз. Это абсолютно бессмысленная, лишенная какой-то, ну, какой-то глубины там, песенная культура. Это культура моды, включая голые вечеринки и так далее. То есть любое шокирование, любой эпатаж, он начинает заменять собой содержание. Когда форма начинает превалировать, мы видим вот эти уродливые проявления. Да, можно, конечно, высоколобо рассуждать на ту тему, что ну да, но это же вот серьезная молодежь это не слушает. Все это слушают, и взрослые это слушают. И вопрос, как это допускается не в смысле преодолевает запреты, а в смысле отсутствия регулирования. В свое время был такой орган худсовет, от которого все там пытались избавиться и так далее. Но худсовет нес в себе очень важную миссию.
Ну, как он, полиция нравов.
Он фильтровал то, что не является по определению талантливым. Да, там были вещи, которые, например, не соответствуют политике, так сказать, партии и правительства, да, но при этом большое количество мусора просто отметалось на начальном этапе. Потому что и это позволяло в дальнейшем диссидентам становиться реально востребованными, популярными, потому что они проходили через сито худсовета, не попадая туда. Но если это реальный талант, он всегда донесет свою мысль. Он
прорвет. Светильник под спудом не скроешь.
Абсолютно точно.
Но я, вы знаете, еще о чем думаю? Ну, тут важна ведь какая-то насмотренность, наслушанность. То есть как-то нужно с детства уже приучать себя к хорошему кино, к хорошей музыке. У меня друг недавно говорит, ты знаешь, у меня жена уехала с детьми к маме, я вот остался работать, и я решил, что я каждый день буду смотреть какой-нибудь фильм Бергмана. И я составил себе список этих фильмов Бергмана, и я, говорит, начал смотреть. Сначала, естественно, сознание сопротивляется, потому что, ну, старый фильм, мы уже привыкли к совсем другой картинке. А потом ты так включаешься, у тебя мозг совершенно перенастраивается, и ты начинаешь уже вообще на мир смотреть сквозь призму чего-то великого. Фильм Бергман, у нас масса зарубежных и своих прекрасных режиссеров, даже советская классика, ее нельзя отметать, сколько там прекрасных совершенно творений, на цитаты разбиты фильмы, мы до сих пор шутим этими шутками. Но это, было, это были прекрасные времена прекрасного кинематографа, ну, надо положить руку на сердце, я имею в виду именно вот культурную часть. Кинематограф, музыка, все это совершенно удивительно.
Я постараюсь очень коротко вот резюме того, что вы сказали, выдать в таком ключе. Себя нужно заставлять.
Точно.
А других вдохновлять.
Класс.
Вот если мы сможем сами, не ленясь, пройти этот путь самообразования, чтения высокой литературы, ведь у нас, вы правы абсолютно, есть выбор. Что читать или смотреть сегодня вечером? Да, можно посмотреть что-то без обязательств.
Пустое.
Да, пустое. Да. Ну, просто, так сказать,
отдохнуть.
Я хочу отдохнуть. Да. Это лень, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, нужно преодолевать. И именно своим опытом, своим примером заражать, в том числе в хорошем смысле, и молодое поколение, говоря им, что, ребята, давайте, дерзайте, и все обязательно получится. Я верю в наше молодое поколение, считаю, что они более талантливы и более, ну, скажем так, целеустремлены, нежели вот мы. К сожалению, моя юность пришлась на вот этот рубеж, да, слома начала 90-х годов, и я помню абсолютно то, что я был дезориентирован, и многие мои сверстники, они не строили никаких планов. То есть это все было так, ну, так что-то будет там сейчас, быстро тут как бы там заработаем денег, а потом что, да, и никто и не задумывался дальше. Вот, к счастью, те времена прошли. Сейчас есть все возможности для того, чтобы реализовать свои идеи и мечты.
Максим, и еще буквально несколько слов о фестивале «От винта». Хотела спросить, какие самые запоминающиеся, может быть, изобретения инженерные вот в вашей памяти остались? Что вот самое такое необычное привозили туда люди?
На самом деле там много различных изобретений, которые в дальнейшем заинтересовали крупные компании. Я скажу так, что была еще до начала СВО такая разработка, ребята предлагали турель, которая легко монтируется на платформу гусеничную.
Угу.
И мы показали это на фестивале, началось СВО, и этот проект быстро засекретили.
Понятно. То есть не обо всем можно говорить.
Да, и это начало применяться массово и эффективно, потому что любая идея, которая имеет ценность определенную, она, конечно же, востребована. К сожалению большому, наши крупные корпорации, да и вообще бизнес, который вкладывает деньги, он достаточно неповоротлив. Сейчас это меняется, но мы наблюдали, и вот об этом я хочу сказать, в рамках фестиваля «От винта», что многие ребята, которые предлагали свои идеи, разработки, потом уезжали в другие страны. Это все проходило в течение там, десятых годов, да, в конце десятых годов, когда наши участники вдруг обнаруживались в Южной Корее, в Соединенных Штатах, в Германии со своими проектами уже внутри каких-то серьезных бизнес-планов той или иной компании, которая уже начинала их возить как некое свое подразделение. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно вот эта ответственность, которая есть у государства, а самое главное у людей, которые его представляют, чтобы она была реализована по отношению к вот этим разработкам. Очень много ребят привозят свои идеи и концепты, иногда из года в год, и они, к сожалению, никак дальше не продвигаются, хотя, на мой взгляд, ну, просто очевидно, что они должны быть реализованы. Но на предприятиях, там, допустим, слишком дорого это интегрировать, или нет такой задачи, там, другие планы и так далее. У нас венчурных, к сожалению, инвестиций в то есть вложений в будущее, как это на Западе происходит, вот эта культура, к сожалению, очень низка. И это один из планов фестиваля «От винта» и Министерства промышленности и торговли преодолеть вот эту косность, чтобы инвесторы начали не боялись вкладывать в будущее. Да, там очень много проектов, к сожалению, идут, что называется, мимо кассы. Ты вкладываешь, и они проваливаются. Но может выстрелить один, выстрелить в хорошем смысле, который покроет все твои затраты. Поэтому я призываю инвесторов обращать внимание на разработки участников фестиваля «От винта». Говоря о том, какие разработки были интересны, я рассказал про эту турель. Был один парень, который придумал, как перерабатывать батарейки на рабочем столе. То есть это такой модуль, в который ты там бросаешь батарейку, ну, там происходят какие-то процессы в замкнутом контуре, да, и в итоге на выходе это ты получаешь там какие-то элементы, там медь, не знаю, цинк и так далее, вот, воду и там кислоту. Но реализовать это, ну, представляете себе, да, вот на рабочем столе, на вашем, среди там кофейного аппарата, не знаю, там, календаря перекидного и чернильницы, еще стоит вот такая штука.
Ну, зато природу не портим.
Ну, конечно.
Отличное изобретение.
Мне кажется, это удивительная история, которая, к сожалению, там не была реализована. Или, ну, по крайней мере, пока. Вот. Или там была колесная платформа для лунохода. Ребята, два студента, придумали схему, при которой колеса не застревают в неровностях лунной поверхности. Или в глубоком вот этом пепле.
Кратере каком-то, да.
Ну, не пепел, а как он называется? Ну, пыль.
Да.
Там же очень много пыли. Вот, они придумали схему, при которой вот эта шарнирная конструкция проезжает везде. То есть они показывали на примере, там вот, условно говоря, в комнате, набросав какого-то мусора, что она там везде ездит и отовсюду выбирается. Вот тоже идея очень интересная, разработка, дай бог, чтобы она была реализована.
Да, не перевелись еще левши на земле русской.
Это так.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии был Максим Забелин, продюсер фестиваля «От винта». Меня зовут Кира Лаврентьева. Интереснейший разговор. Вы знаете, Максим, огромное удовольствие получил. Я думаю, что наши слушатели со мной согласятся. Огромное вам спасибо, успехов, удачи, всяческих творческих свершений.
Спасибо огромное. Всего доброго.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».